Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Дискуссионная площадка».
Сегодня мы продолжаем дискуссию, начатую в прошлых передачах.
Тема царской семьи очень неоднозначна. Есть и сторонники, есть и противники. Ну, мы вот все собрались на поле битвы, чтобы выяснить этот вопрос.
На одной стороне нашей дискуссионной площадки Александр, 15 лет, он противник царской семьи. Оппонировать он будет православному священнику, руководителю молодежного отдела Екатеринбургской митрополии протоиерею Александру Сандрову.
Обратиться к детям этой семьи. То есть, если не ошибаюсь, самому младшему из их детей Алексея было меньше 10 лет, в то время, когда их пленили, расстреляли. Вот вопрос, 10-летний мальчик, он ничего не соображает?
Меньше 10, ему 14 было.
14? Ну, ладно, 14, я могу путать. В любом случае, в таком возрасте человек не соображает, он идет напрямую за...
14? Не соображает?
Ну, может быть, я слишком
явно говорю. Даниил, ты сейчас не соображаешь, что Даниилу 14 лет. А вам сколько?
Он не имеет какой-то позиции своей такой яркой, и он в первую очередь ориентируется на родителей. Естественно, он бы, ну, родители говорят, вот, может, давай останемся здесь или уйдем. Естественно, он останется с родителями в таком возрасте. У него потому что не так ярко выражено собственное мнение. И в конце концов...
Все были старше. Все были. Там Ольге вообще было сколько уже? Лет
за 20.
За 20.
Ну вот я хочу спросить, за что вот этого Алексея, ну и, впрочем, других сестер тоже причислили к лику святых, если, ну, грубо говоря, он еще был ребенком и не мог адекватно оценивать позицию. Ну и второе, неизвестно, как они держались в то время. Так вот, подлинно.
Вот как они держались, известно. Известно по письму, по стихотворению, которое приписывают Ольге.
Приписывают, в смысле, доподлинно неизвестно?
Доподлинно, конечно, неизвестно. Вот. Но вот это действительно оно соответствует духу, как они терпели. Вот оно здесь подчеркивается. «Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных мрачных дней, сносить народное гонение и пытки наших палачей. Да и крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый и кровавый с Твоею кротостью встречать. В дни мятежного волнения, когда грабят нас враги, терпеть позор и оскорбление, Христос Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог Вселенной, благослови молитвой нас, и дай покой душе смиренной». В невыносимый страшный час и у преддверия могилы вдохни в уста твоих врагов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. Конечно, это стихотворение она переписала, говорят, но тем не менее вот оно выражает вот дух их отношения к страданиям.
Ну, хорошо положено.
То есть это стихотворение принадлежит поэту монархисту Сергею Бехтееву, вот, который она переписала, но тем не менее, вот то, как это все произошло, то, как это было в истории, это говорит о том, как они терпели.
И также еще старшие дочери, они тоже были сестры милосердия, вместе с матерью отправлялись в госпитали. Вот это тоже можно отметить. А и тем более, я уже говорил, что все они пострадали за Христа, за веру, за Отечество даже. Вот.
Ну хорошо, смотрите, вот предположим, что стихотворение даже написано одной из дочерей, хотя, как было сказано, это доподлинно неизвестно. И оно реально выражает дух, которому они придерживались. Но в любом случае... Ну, вам не кажется, что двух недель вот такого заключения, пускай даже какого-то благородного заключения, когда не держали...
Сколько недель?
Ну, не двух недель. Ну, я, честно говоря, очень не знаю, сколько, но...
Как это? Больше года.
Хорошо. Определенно...
Смотрите, в 17-м году, в феврале в 17-м году их взяли под арест, и в 18-м году, в июле, расстреляли. Больше года заключения.
Нет, я говорю именно вот про последнее время. Первое время, я, насколько знаю, их большей частью транспортировали.
Ну да, и но они все равно были в заключении.
И не особенно как-то на них навели и так далее. Вот только в последнее время более-менее как-то жестко с ним стали относиться. Вот я поэтому говорю про последние две недели, там, может быть, три. Вот в это время, что они держали чувство собственного достоинства, там, может быть... И так далее. Ну, как-то маловато для того, чтобы их к лику святых причислять. И второе. Ну, во-первых, во-вторых, доподлинно неизвестно, пытали их там, правда, или не пытали, или просто давили на них морально, или уговаривали, или что там с ними делали. То есть, ну, если бы, я не знаю, они как во время Римской империи пережили пытки там огнем и так далее, после чего их расстреляли, это одно дело. Но мы-то точно не знаем, как с ними обращались конкретно. То есть есть версия, что с ними вообще неплохо обращались, кормили и так далее, и просто они спокойно жили в квартире, как обычные люди. Ну, спорный вопрос очень. И вот это, мне кажется, маловато для того, чтобы прочитать Лику Святых. Конечно, я не могу об этом судить точно, но вот мое мнение.
Ну, вот вы знаете, как вообще, за что прочитает Лику Святых? Какие вообще чины есть? Что есть мученики, есть страстотерцы, есть исповедники. Знаете, да, это
да.
Все? Чем, чем страстотерцы от мучеников отличается?
Ну, мученики, они как бы их мучили.
Кто у нас в истории еще назван страстотерцами? Знаете?
Борис и Глеб.
Борис и Глеб, кто еще? Дмитрий Углический. Знаете такого?
Да, конечно.
Тоже царевич, которого убили. Уже Дмитрий убил, помните? Еще молодой совсем был. Тоже причислен к лику святых. Именно как страстотерцы, которые терпят страсть, да, терпят страсть от зла, но не впрямую ради Христа. Вот мученики именно за Христа терпят. А Борис и Глеб пострадали не за Христа, но от злого святополка окаянного. Помните, да? Они не хотели с ним идти на войну и кротко предали себя вот в руки палачей и не стали против них сопротивляться. И здесь то же самое. Именно страстотерцы, те, которые терпят от зла, от явного зла. Мы уже про это говорили.
Ну, то есть, если только так, ну, хорошо.
Именно так, именно за это и причислены к лику святых.
То есть, за то, что их расстреляли, просто они не хотели...
За то, что зло против них ополчилось в полной мере. Потому что зло, вот этого вакханалия зла, которое стало, у которой руки развязались именно после расстрела царской семьи, оно было направлено на них и против них. Они стали символом вот такого, такой жертвы всего русского народа, символ всех новомучеников-исповедников российских против этого зла.
Не знаю, мне кажется, как-то от них большая часть не зависела. То есть
что
просто
не зависело?
Ну, то, что вот они стали центром таким. Были другие мученики, которые носили сами по себе другой чин, более низкий, и поэтому о них никто не знает. И, может быть, даже их не причислили к лику святых, потому что их просто расстреляли.
Кого узнаем, всех причисляем. Действительно, было столько много расстреляно, но это не значит, что они не святые. Кого узнаем, всех причисляем. Всех исследуем, всех причисляем. Это дело церкви. Исследовать все случаи, по возможности известные, которые Господь являет. И всех их причислять к лику святых, которые действительно пострадали за Христа, которые пострадали от безбожных гонений вот этой власти этого времени лихого и ужасного. Всех их причисляем к лику святых.
Ну, ясно. И в конце концов, вот за Христа. А с чего взяли, что царь за Христа не за власть пострадал?
То есть, мне вот кажется, я еще сказал, что в том-то все и дело, что страстотерцы — это не те, которые впрямую пострадали за Христа. Мученики — это те, которые впрямую страдают за Христа. А страстотерпцы — это те, которые страдают по разным и по политическим вещам, так же, как Борис и Глеб, по политическим вещам пострадали. Но по-христиански они шли на смерть. Вот что очень важно.
Нет, ну такими темпами.
Они по-христиански шли на смерть, но пострадали не впрямую за Христа. То есть где-то. Вот в данном случае, да, действительно, по политическим мотивам. Без суда, без следствия выгодно было расстрелять, и расстреляли.
Нет, ну такими темпами можно причислять к лику святых там полицейских, которых во время, например, каких-то задержаний преступников, как бы задержаний преступников во имя добра, их они во время этих задержаний погибают, их причисляют.
В каких-то случаях, да, бывает. В каких-то случаях это может быть. В каких-то случаях. Но действительно прецедентные случаи, их не так много, вот именно что вот. Когда полицейский от каких-то бандитов, это не сатанинское зло. Сатанинское зло — это то, которое в самое сердце пытается нанести удар.
Ну вот опять-таки из-за положения только политического. То есть естественно, что о том сатанинском злу нет дела до обычных людей. Оно только на верхушку нацелено. То есть причислять к лику святых только из-за положения, буквально говоря, а не из-за личности. Как-то мне сказалось странно. Не судить, конечно, но все равно.
Нет, не только положение, еще раз подчеркну. Здесь все вместе. И положение, в которое человек попал, и сам его образ, и действительно ситуация, которая должна быть. То есть канонизация вообще это некоторый образец святости. Это то, что Господь являет через этих людей, как некоторый пример, куда нам надо стремиться, к чему нам надо идти. Поэтому молиться кротко за врагов, вот этот образ, что вот тяжелые дни, тяжелая ситуация, и молиться кротко за врагов, это вот некоторая ситуация, про которую мы и говорим, внутри которой мы и размышляем. Что значит вот эта смерть царя? Что значит убить царя? Для народа. Убить царя для народа – это потерять законное государство, это потерять основы жизнедеятельности. Без суда и следствия – это убить царя для народа. Просто подумайте об этом. Что значит убить царя, убить правителя, убить власть, убить закон? То есть вот когда такие вещи… Да, действительно, бандит, который убивает полицейского, который честно стоит на страже закона и погибает, он, я бы его тоже назвал святым. Канонизируют его или нет, в каких-то случаях это отдельный вопрос. Но для меня это святые люди. Солдат, погибший на войне, для меня это тоже святость. Это тоже подвиг, это тоже то, на что мы должны обращать внимание. И мы их всех почитаем, с особыми почестями хороним. Вот недавно трех летчиков мы похоронили, здесь нашли, которые тоже летели, везли самолеты, в метеоусловия попали. Мы их всех торжественно хороним, со слезами на глазах хороним. Вот. Другое дело, что церковь за них ходатайствует, молится, чтобы сделать их всех святыми, это отдельный случай. То есть он должен быть действительно показательным именно для церкви. Вот царственные страстотерства, они именно показательны для нас, для церковных людей. Еще для чего показательны? Что наше отношение к их смерти, то, как мы это осознаем, как мы признаем, и вот их, что их смерть была святая, или какая-то такая непонятно какая. Вот. Но если мы признаем, что это святая, что она произошла в результате грехопадения, особенно интеллигенции, как вы сегодня говорили, что интеллигенция не принимала, что в результате отпадения народа, массового отпадения народа от веры, особенно в городах это происходило, в результате революции, которая была действительно нарушением всех смыслов и смещением, и проведена она была циничными людьми, которые были умелые, циничные деятели, которые смогли это. И действительно, это было пересечение многих вот этих злых устремлений, злой воли. Пересечение злой воли, которая действительно на царе сошлась вот эта вот стрела дьявольская, вот это жало в плоть, вот это копье, которое пронзило Христа, оно пронзило и царя.
Напоминаю, что сейчас у нас идет дискуссия по царской семье на одной из сторон дискуссионной площадки Александр, 15 лет, противник царской семьи, а на другой стороне площадки руководитель молодежного отдела протоиерей Александр Сандрев.
Ну, я все понял, но тут все равно в результате получается так, что царская семья стала столь популярна только благодаря тому, что она именно царская, не потому что она была какой-то очень святой сама по себе и так далее.
Сама по себе она была добрая, хорошая, хорошее отношение.
Это не показатель какого-то.
Почему?
Такого,
это тоже показатель. Для семьи это показатель, для царской.
Это естественно.
Мирные, добрые отношения. И то, что везде, говорите, но не везде. В интеллигенции того времени очень было много разводов, очень много было измен, очень много было прелюбодеяния в то время. Именно в интеллигенции было очень много этого. Вон, почитайте Анну Каренину, пожалуйста. Все поймете, как жила интеллигенция того времени. И то, что царская семья жила вот такой в единстве, в любви, в гармонии, и как они действительно друг друга любили, как они являли, как они вместе служили, это тоже показатель. Это тоже показатель. Поэтому можно по-разному еще раз оценивать. Нам могут нравиться те или иные качества личные. Ну, во-первых, мы очень мало еще знаем. Мало знаем о их характере, о том, что они писали. Даже писем, даже дневников не читали. Да?
Нет, я читал дневники царя.
Царя читали. А Александра Федоровна, а царевин.
Нет, только царя.
Алексея, про Алексея мало что знаем. А он ведь сам, будучи ребенком, смог посадить пшеницу и сам ее убрать. Там много чем они занимались. У них была жизнь. Вот у царских детей жизнь, это не наша жизнь. Там нет секундочки времени свободного. Секундочки свободного времени нет. И каждый из них был личность, каждый из них были, то есть вот не растратили вот этих, вот этого человеческого добра и теплоты, если вглядеться именно в царевин, в детей. Дети-то у них были прекрасные. Почитайте воспоминания об этих детях, в том числе иностранных слуг, подданных. Почему, самый последний пример, почему много подданных за ними пошли на смерть? О чем это говорит? О любви к царской семье, тех, кто рядом их окружал. Это лучший показатель. Что они не просто до смерти пошли, до конца пошли. Врачи, повара пошли до конца. Вот это уж на что пример, так это пример, как, который свидетельствует о их духовно-нравственных качествах.
Да, согласен с этим. Крыляться же будем, у меня когда голова заболела.
Если честно говоря, вот если последнее, что я хотел бы сказать, для меня этот процесс личный был очень тяжелый. Признание вот царской семьи как святой, потому что я в свое время получил образование, даже будучи священником, я внутри себя еще вот по секрету скажу, что для меня это был процесс долгий, когда я долгие вот эти вот службы, крестные ходы, изучение, общение, споры, дискуссии с различными другими людьми, а я как бы вот переменил точку зрения. Но у меня были подобные размышления в свое время, когда я был пропитан, все равно тоже вырос. Я-то вообще в советское время учился, в 88 году школу закончил. Это еще были самые-самые советские времена, что ни на есть советские времена. И все это нам именно так преподносилось. Мне очень сложно было немножко по-другому начать смотреть на историю. Вот. Собственно говоря, у меня интерес к истории пропал в школе именно потому, что я увидел, что там все однозначно. И я, когда на первом курсе университета я все еще проходил историю КПСС как главный исторический момент, для меня это, конечно, сложно было вот историю нормально, адекватно изучать. Поэтому вы на самом деле счастливые люди, вы можете множество сведений находить, различных мнений, сопоставлять. Единственное, что можно пожелать, это рассудительности и трезвости в оценках. Что когда мы часто желаем, выдаем за действительным, нужно сказать, а почему это желаемо, это так. Поэтому мне очень понравилось, что Александр так твердо стоит на своем, так вот уверенно дискутирует, это очень правильно и очень хорошо.
Знаете, я когда сюда шел, я, может быть, не совсем верную позицию свою представлял. Я считаю святым человеком вот того, который всю свою жизнь, может быть, ну не всю, хотя бы часть своей жизни посвятил Богу, там жил в отшельничестве, помогал другим, я не знаю, полностью был отрешен от мирского, я не знаю, молился и так далее.
Я понял.
Вот для меня сейчас сюрприз, честно говоря, что святым можно сделать за то, что там просто взяли и расстреляли человека.
А вот знаете, как бывало, как вот святыми становились? Даже в святцах у нас много некрещенных святых, знаете?
Ну...
Некрещенных святых есть. Знаете, да? Такой случай. Христиан ведут ко львам пытать. Другой встает, тут же говорит: я тоже христианин, язычник вообще, ничего не знает про Бога, только смотрит на них. Я тоже христианин, и его тоже туда бросают, ко львам. Его делают святым, его канонизируют, вот этот его порыв, его вот это желание, его вот эта решимость, его канонизируют как святого. Такие примеры есть в истории церкви.
Ну, ясно, я, видимо, не очень просто представлял, что...
Вот, значит, святость это желание идти за Христом. Это было у царской семьи, желание идти за Христом. Да, святые не безгрешные, это действительно так. Можно увидеть у святых. Апостол Павел сам говорит: из всех грешников я первый. Святой апостол Павел. Из всех грешников, говорит, я первый. Апостол Петр отрекался от Христа. И потом перед своим мучением его уговорили, говорит: пошли, тебе нужно сохранить жизнь. И он уходит из Рима, и вдруг к нему навстречу Христос идет. Петр его спрашивает, ему видение такое: куда идешь? Кама грядеши по-славянски. Куда идешь? А Христос ему говорит: в Рим на второе распятие. И тогда Петр понял, что опять совершил такое малодушие, развернулся и пошел в Рим и принял кончину. И считал себя недостойным, что вот это малодушие опять его немножко коснулось. Поэтому мы все люди, и святые тоже люди. Вот нам нужно увидеть их личность. как и человеческую, но прежде всего вот это движение сердца в сторону Христа. И вот это движение сердца в сторону Христа является основанием для святости, если в конце жизни человек сохраняет вот это движение сердца в сторону Христа. Вот это очень важный момент, который бы хотелось подчеркнуть. Движение сердца в сторону Христа до конца своей жизни. Вот именно это то, что сохранила царская семья до конца своей жизни. Молитвы, литургии, все это у них были. Да, действительно, светская власть немножко послабление делали. И священники приходили, их причащали, свидетельствовали, как они молятся, как они предстоят перед Богом. Еще раз, движение сердца за Христа, ко Христу до конца дней своих. Именно это и делает человека святым.
Это была передача «Дискуссионная площадка». По одну сторону был Александр Терещенко, по другую — руководитель молодежного отдела протоиерей Александр Сандарь.